Здравствуйте. Студия православного радио Санкт-Петербурга, юрист Пугачева Анна Валерьевна. Сегодня в день памяти злодейского убиения святых царственных мучеников, благоверного царя Николая, царицы Александры, царевича Алексея, великих княжон Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии, которых большевистские бандиты убили с остервенением, в течение нескольких дней уничтожали их останки, разрезая на куски тела и сжигая их кислотой. И в надругательстве над святыми телами эти бандиты видели символ разрушения, ненавистной им России. В этот день много раз уже мы повторяли: святые царственные мученики, молите Бога о нас. И вот, вспоминая их подвиг, вспоминая их терпение, вспоминая их отношение к тому, что происходило в России, к тому, что они видели и предчувствовали в судьбах русского народа, вот, пытаясь держаться за их подвиг, мы сегодня возьмемся за обсуждение происходящих в России событий. События эти весьма печальные. Я остановлюсь только на некоторых из них, конечно. 14 июля 2006 года в Совете Федерации состоялось 180-е заседание Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации. Сейчас, сегодня уже опубликована повестка дня этого заседания. И мы знаем, что 14 июля были одобрены федеральные законы персональных данных, который был принят депутатами Государственной Думы в третьем чтении 8 июля 2006 года. И федеральный закон о защите информации и информационных технологиях, который также был принят в третьем чтении 8 июля 2006 года, в последние дни работы депутатов Государственной Думы. С момента одобрения Советом Федерации этих двух законов, они, в общем-то, уже почти полностью превратились в полноправные законы. Их должен подписать президент, что, я думаю, он с радостью сделает. Затем они будут опубликованы и вступят в определенном порядке, закрепленном в этих законах, в силу. И будут регулировать нашу с вами жизнь в той части, в которой они не противоречат Конституции и другому действующему в России федеральному законодательству, имеющему наивысшую юридическую силу. На сайте Совета Федерации можно прочитать и краткий отчет о том, как происходил процесс одобрения этих федеральных законов. Вот в частности, как это был одобрен закон о персональных данных. Совет Федерации одобрил федеральный закон о персональных данных. Принятие федерального закона является неотъемлемым условием для осуществления Российской Федерации мер по регулированию вопроса о персональных данных физических лиц в связи с ратификацией Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных. Цель законопроекта – создание общих, унифицированных требований к сбору и обработке персональных данных физических лиц во всех сферах, где используются персональные данные. Сенаторы считают, что принятие закона позволит создать общую правовую основу в сфере общественных отношений, связанных с оборотом персональных данных, позволит реализовать конституционные права граждан на неприкосновенность частной жизни, ну и так далее. В этом отчете ничего не сказано о том, что во время обсуждения этого федерального закона каким-то образом затрагивались те вопросы, которые вызвали такое беспокойство в обществе. О создании госрегистра населения, о трансграничной передаче данных, о присвоении людям цифрового идентификатора. Но эти вопросы совершенно не затрагивались на Совете Федерации. Закон был успешно одобрен. Такой же отчет опубликован и о том, как происходил процесс одобрения закона об информации, информационных технологиях и защите информации. Федеральный закон об информации, информационных технологиях и о защите информации, опубликовано в повестке дня заседания Совета Федерации, направлен на совершенствование информационного законодательства. Закон представила председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Людмила Нарусова, которая отметила, что предыдущий закон, принятый в 1995 году, а этот закон об информации, информатизации и защите информации, ныне считающийся отмененным уже, содержал понятие персональных данных. То понятие, которое содержалось в отмененном законе, оно давало возможность нам, когда мы участвовали в судах, доказывать, что идентификационный номер, который присваивается нам, страховой номер или ИНН, является разновидностью наших персональных данных, самостоятельной разновидностью. Там была такая статья, вторая, где давалось понятие персональных данных гражданина. Персональные данные гражданина – это информация, которая позволяет однозначно идентифицировать гражданина. Вот такое понятие было в том законе, и это позволяло нам доказывать, что ИНН или страховой номер – это и есть разновидность персональных данных. Так вот, предыдущий закон, принятый в 1995 году, по мнению Людмилы Нарусовой, морально и юридически устарел. Появились новые информационные технологии, изменилось российское законодательство и социально-экономическая среда. Вероятно, поэтому в новом законе, который был одобрен в Совете Федерации, понятие персональных данных в той форме, в которой оно существовало раньше, полностью отсутствует. Здесь отмечено, что закон одобрен единогласно. Но мы позже вернемся к обсуждению этих законов, потому что сегодня мы уже имеем полные тексты законов, представленных депутатам к рассмотрению в третьем чтении. Но необходимо остановиться еще на одном событии, которое просто невозможно обойти. 14 июля 2006 года на сайте Росинформатизации была опубликована следующая информация. Решением экспертно-редакционного совета высшей российской общественной награды знаком ордена святого Александра Невского за труды и отечество был удостоен Александр Иванович Панкратов, заместитель руководителя Федерального агентства по информационным технологиям, главный конструктор государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения. За вклад в информатизацию органов государственной власти Российской Федерации, поддержку отечественных производителей информационных технологий и создание государственных информационных ресурсов. Вот кто такой главный конструктор государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов? Это тот человек, который возглавляет эту деятельность по созданию у нас в России, внедрению у нас в России паспортов, носителей уникального во всем мире цифрового идентификатора человека, цифрового имени антихристового зверя, по которому автоматически действующая информационная система, которая поможет воцариться антихристу, индивидуализирует каждого носителя этого цифрового имени в автоматическом режиме. Вот такой человек был удостоен награды, знак ордена святого Александра Невского за труды и отечество. Что же это за награда? Знак ордена святого Александра Невского за труды Отечества является высшей российской общественной наградой. Еще в 1724 году Петр I учредил высшую российскую награду – орден святого Александра Невского за труды и Отечества. Проведение всероссийского конкурса по присуждению высшей российской общественной награды знака ордена святого Александра Невского – это возрождение лучших традиций общественного признания достойнейших сынов и дочерей за доблестное служение на благо Отечества. Целью присуждения высшей российской общественной награды является присуждение награды лучших из лучших. Конкурс проводится в различных номинациях. Знак ордена святого Александра Невского присуждается за большие достижения. Конкурс проводится под девизом, обратите внимание, «Честь превыше выгоды». Патриотические цели и задачи конкурса направлены на поддержку политики президента Российской Федерации по возрождению, сохранению и развитию славных традиций российского народа. С каких-то пор клеймение людей номером является славной традицией российского народа. Далее рассказывается про церемонию вручения. Но очень интересно, кто же входит в экспертно-редакционный совет высшей российской общественной награды. Слава Богу, никто из представителей Русской Православной Церкви в эту комиссию не входит. Но входит Лужков Юрий Михайлович, мэр Москвы. Ну, тут всех не перечислишь, вот из таких известных. Грызлов Борис Вячеславович, председатель Государственной Думы. Жжонов Георгий Степанович, народный артист СССР. Лавров Сергей Викторович, министр иностранных дел. Примаков Евгений Максимович, президент Торгово-промышленной палаты. Распутин Валентин Григорьевич, писатель. Садовничий, ректор Московского государственного университета. Чайка Юрий Яковлевич, министр юстиции. И многие другие. Вот эти уважаемые люди, они вот считают, что славные традиции русского народа теперь является идентификация русских людей во всемирной антихристовой системе по уникальному идентификационному коду, за что награждает проводника, главного носителя этого уникального идентификационного кода, электронного паспорта. Ну что же по поводу этого единого уникального идентификационного кода говорит депутат Чуев? Давайте послушаем. Интересно сравнить позиции.
Номер принадлежит вам, а вы ему всю вашу жизнь. Вы не можете ни потерять его, ни изменить его. Вы можете менять под ним персональные данные, потому что вы растете, меняете место жительства и так далее. Но номер всегда идет за вами. И в этом существенная опасность, потому что фактически номер часто начинает подменять самого человека. То есть для служб, для различных государственных органов важным становится не сам человек, не его права и обязанности, а тот набор данных персональных, который размещен в файле под определенным номером. Ну, чем это грозит, вы знаете, я хочу сказать несколько вещей. Кроме чисто апокалиптического толкования этого, существует чисто правовое. Ну, вы знаете, нумеровали людей для того, чтобы они не могли изменить свой номер, даже накалывали его на тело, в одном месте, и мы знаем это место, это были, так сказать, нацистские лагеря. Именно там людей таким образом считали, учитывали, чтобы они не могли от этого номера избавиться. То же самое фактически мы делаем здесь. Если мало этого будет, то следующий шаг здесь – чип, который пока предлагается вставить в документы, имеющие, кстати, тот же, по логике первой редакции закона, тот же номер. А потом чипа будет мало, и предложат, что ну паспорт можно же потерять с чипом или какой-то документ, давайте мы будем куда-то вживлять его в тело, ну и тогда уж точно человек будет уже всегда принадлежать этому коду, а код ему.
Такие у нас происходят на сегодняшний день события. В прошлой радиопередаче неделю назад мы обещали уточнить содержание фактически принятых текстов законов об информации, о персональных данных, потому что у нас в руках были только тексты проектов законов, представленных депутатом для второго чтения, тексты поправок, стенограмм, а выверенных текстов, принятых депутатами, фактически у нас не было. Вот сегодня мы имеем тексты законов, которые были приняты в третьем чтении. Еще раз оговариваюсь, что в прессе они еще не опубликованы, опубликованы только на официальных сайтах. Если законопроект об информации, информационных технологиях и защите информации, в общем-то, не претерпел особых изменений и дает точно такое же понятие в статье 2 информационной системы, на чем мы останавливались в прошлый раз, то есть совокупность содержащихся в базах данных информации, обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств, а это понятие информационной системы позволит нам разобраться с содержанием закона о персональных данных. То есть все, что мы с вами обсуждали в прошлый раз в части этого закона, сохраняется. Но вот федеральный закон о персональных данных, он тут немного уточнился в некоторых своих статьях. Но мы с вами останавливались в прошлый раз, конечно, на тех вопросах, которые у нас, собственно, являются темой наших постоянных бесед. Это присвоение цифрового идентификатора, создание системы автоматической идентификации, трансграничной передачи персональных данных, создание госрегистра населения и нарушение прав граждан этими действиями. Как бы вот создание таких условий, когда человек не сможет быть полноправным членом общества, не имея номера. Вот мы снова как бы просмотрим вместе этот закон именно вот в той части, которая касается этих вопросов. Во-первых, остановимся на статье 1 и еще раз разберемся, чему же посвящен закон о персональных данных. Настоящий федеральный закон регулирует отношения, связанные с обработкой персональных данных, осуществляемой всеми лицами, начиная от государственных органов, заканчивая физическими лицами. В статье 12 дано понятие и разрешается трансграничная передача персональных данных. То есть персональные данные можно передавать в ведение других государств. Здесь так сказано, что до начала осуществления трансграничной передачи персональных данных оператор обязан убедиться в том, что иностранным государством, на территории которого осуществляется передача персональных данных, обеспечивается адекватная защита прав субъектов персональных данных. Ну, совершенно пустой пункт. Понятно, что защиту персональных данных в информационных системах обеспечить вообще невозможно. Об этом постоянно говорят специалисты. Трансграничная передача персональных данных на территорию иностранных государств может быть запрещена или ограничена в целях защиты основ конституционного строя Российской Федерации. Трансграничная передача персональных данных может осуществляться в случае наличия письменного согласия субъекта персональных данных, предусмотренных международными договорами вопросов, предусмотренных федеральными законами вопросов, исполнение договора, стороной которой является субъект персональных данных, защита жизни, здоровья, иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных или других лиц при невозможности получения письменного согласия субъекта персональных данных. Вот этот пункт, он, собственно, полностью снимает все ограничения на передачу наших с вами персональных данных другим государствам. Даже тем, которые не могут обеспечить, как тут сказано, адекватную защиту наших с вами персональных данных. Но меня, собственно, не столь волнует защита персональных данных. Известно, что данные о нас собирались, собираются и будут собираться. Например, обеспокоенность тем, что могут использовать отпечатки пальцев или еще как-то использовать персональные данные против нас. Меня не очень-то беспокоит, потому что это всегда было в правовой практике. Подделывали отпечатки пальцев. Это, в общем-то, известная практика. Но вот то, что дальше закреплено в этом законе, беспокоит больше. Государственные органы и муниципальные органы создают в пределах своих полномочий, установленных в соответствии с федеральными законами, соответственно, государственные и муниципальные информационные системы персональных данных. Вот, возвращаясь к понятию информационной системы, мы теперь понимаем с вами, что государственные и муниципальные предприятия создают совокупность содержащихся в базе данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств. То есть то, что уже на сегодняшний день создано, база данных Министерства Российской Федерации по налогам и сборам, Пенсионного фонда, органов социального страхования иных, там, где нам присвоен ИНН, страховой номер. Все это сохраняется в рамках вновь принятого закона. Здесь же говорится, что права и свободы человека в этой же статье и гражданина не могут быть ограничены по мотивам, связанным с использованием различных способов обработки персональных данных или обозначения принадлежности персональных данных, содержащихся в государственных или муниципальных информационных системах персональных данных, конкретному субъекту персональных данных. Не допускается использование способов обозначения принадлежности персональных данных конкретному субъекту персональных данных, оскорбляющих чувства граждан или унижающих человеческое достоинство. Ну, в прошлой передаче мы уже говорили, что останется всего-навсего доказать власть придержащим, что присвоение идентификационного номера или имплантация микрочипа оскорбляют наши с вами чувства и унижают наше человеческое достоинство. Похоже, что эти органы уже давно забыли о том, вообще, что такое человеческое достоинство. Но в этой же статье есть и такой пункт, на котором мы в прошлый раз тоже особо останавливались, о госрегистре населения. Вот в законопроекте, представленном ко второму чтению, там говорилось о создании госрегистра населения. В третьем чтении этот пункт смягчен. В целях обеспечения реализации прав субъектов персональных данных, это нас с вами, в связи с обработкой их персональных данных в государственных и муниципальных информационных системах персональных данных, может быть создан государственный регистр населения. Обратите внимание, может быть создан государственный регистр населения. При каком условии? правовой статус и порядок работы с которым устанавливаются федеральным законом. То есть предполагается, что отдельным федеральным законом должен быть установлен правовой статус и порядок работы государственного регистра населения, который еще только может быть создан. Во всяком случае, более мягкая формулировка дана. И мы с вами должны будем это обязательно учесть, когда будем решать, что же нам делать дальше. В этом законе закреплена и статья 16, в которой говорится о правах субъектов персональных данных при принятии решений на основании исключительно автоматизированной обработки их персональных данных. Вот, к счастью, здесь есть такой пункт, который вот разница с тем, что было во втором чтении. Запрещается принятие на основании исключительно автоматизированной обработки персональных данных, то есть, по сути, автоматической обработки, решений, порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных данных или иным образом затрагивающих его права, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи. Но все-таки запрещается вот так однозначно принятие решений, влекущих правовые последствия для нас с вами на основании чисто автоматической сбора и обработки информации о нас. Но все-таки есть оговорки. Решения, порождающие юридические последствия в отношении субъекта персональных данных или иным образом затрагивающие его права, может быть принято на основании исключительно автоматизированной обработки его персональных данных, ну, то есть без ведома человека, помимо его воли, только при наличии согласия субъекта персональных данных или в случаях, предусмотренных федеральными законами, устанавливающими также меры по обеспечению соблюдения прав и законных интересов субъектов персональных данных. Вот это значительное такое смягчение. Исключена норма, в общем-то, снимающая ограничения вот с возможности принятия таких решений. И очень важно, когда же вступит в силу этот закон. Настоящий федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования. Ну, вот если 14 июля он был одобрен Советом Федерации, там накинем дней 10 на подписание президента и опубликование, то вот где-то с начала августа еще 180 дней, если он будет вот так вот сразу официально опубликован. Ну, 180 дней тоже, в общем-то, срок довольно-таки большой. Не сразу этот закон вступит в такую окончательную силу. Но сразу возникает вопрос, а в чем же смысл принятия закона о персональных данных без нормы о присвоении каждому пожизненного уникального идентификатора персональных данных, без такой жесткой статьи о создании госрегистра населения, такой отсылочной нормы слабой, которая просто предполагает возможность создания госрегистра. Ну, во всяком случае, разыгран белорусский вариант, когда еще в 2000 году в Беларуси всех пугали этим личным кодом. Потом, когда люди стали протестовать против него, сказали, что ну, если вы не хотите личный код, пишите заявление об отказе от него, и мы вас будем учитывать на основании страхового номера, который положен у нас в основу госрегистра. Так отвечал правительство, Конституционный суд тогда в Беларуси, там, в 2000 году. Собственно, у нас сейчас произошло примерно то же самое. Протест людей значительный, он был вызван. Эта дымовая завеса, она вот так вот была дернута из-за этого протеста. Но, тем не менее, главный смысл принятия этого закона заключается в том, что он на сегодняшний день является защитой, по мнению его создателей и авторов, тот последний смысл, который они умудрились сохранить, защитой уже давно созданной системы. Потому что вот эта статья, которая говорит о том, что муниципальные и федеральные органы могут создавать информационные системы соответствующие, которые на самом деле давно созданы. Вот это вот право создавать эти системы, это и есть возможность защитить то, что уже создано. То есть систему налоговых органов, госрегистр населения, который там ведется под видом информационного ресурса сведения о физических лицах, куда стекается давным-давно вся персональная информация о нас, и система обязательного социального страхования, где людям присваивается уникальный страховой номер, идентификатор, который положен в основу госрегистра населения, и если без ИНН эта система может работать, то без страхового номера она может работать. И еще один вопрос возникает, когда ознакомливаешься с этими законами. А где же принуждение? Где соответствие словам апостола, что он, то есть апокалиптический зверь, сделает так, что всем будет положено начертание? Из этих законов как-то вот не видно, что будет принуждение. На самом деле для принуждения сегодня избраны два наилучших способа проводниками глобализационных процессов в России, да и в мире. Во-первых, носителем уникального пожизненного идентификатора, вот этот носитель уникального пожизненного идентификатора постарались связать с процессом осуществления каждым человеком жизненно важных функций в обществе. Во-первых, носителем такого уникального пожизненного идентификатора сделали унифицированную социальную карту. Вот 25-26 апреля 2006 года в Москве проходило заседание Совета главных конструкторов информатизации регионов Российской Федерации. Одним из основных вопросов, рассматривавшихся в ходе заседания Совета, было состояние и перспективы развития работ по внедрению социальных карт в российских регионах. С докладом на тему социальной карты как элемент национальной, обратите внимание на название, как элемент национальной идентификационной системы, выступила директор научно-методического центра региональной информатизации этого Всероссийского научно-исследовательского института соответствующего, госпожа Монастырская. И мы имеем возможность ознакомиться с вами вкратце с ее докладом «Социальные карты как элемент национальной идентификационной системы». Вот что госпожа Монастырская говорит. В своем докладе она предлагает тему создания информационно-технологической инфраструктуры, неотъемлемой частью которой является национальная идентификационная система. А вот на заседании этого совета как раз-таки принято решение считать необходимым ускорить проводимые работы по созданию унифицированной социальной карты. Так вот, в рамках этой системы важное значение имеют системы идентификации физических лиц. Это электронные паспорта и другие системы, среди которых мы выделяем, то есть вот создатель этого доклада, электронную социальную карту. Посмотрите, паспорт и социальная карта выделены и поставлены в один ряд, как очень важное средство в системе идентификации физических лиц. Универсальный способ, по мнению автора доклада, решения проблемы межсистемной идентификации известен давно. Это использование единого для всех систем метода и инструмента идентификации пользователя. Какой же метод? Именно в социальной сфере идея создания единого универсального инструмента служит для одновременного решения целого ряда комплексов разнородных задач. Поэтому здесь и появилась социальная карта. Технологию социальных карт вполне обоснованно можно отнести к разряду технологий, имеющих явно выраженную социальную направленность и революционным образом изменяющих систему социально-экономического управления региона или муниципального образования. Многофункциональные социальные карты – это продукт, существующий на стыке технологий. Это возможность персонального предоставления и учета предоставленной социальной помощи. Вот обратите внимание, на железнодорожном транспорте, в лекарственном и медицинском обеспечении, в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Вот смотрите, они подходят к жилищно-коммунальному хозяйству, то есть предоставлению льгот по оплате жилья через социальные карты. Возвращаясь к тексту доклада, их внедрение, то есть социальных карт, это фактически переход на принципиально новый уровень предоставления услуг в социальной сфере. Социальная карта – это именная пластиковая карта, которая выдается жителю региона и выполняет функцию персонального инструмента для автоматизированного подтверждения прав на получение льгот. То есть человек, который обладает правом на льготу, без инструмента, то есть без социальной карты, по желанию создателя этой новой системы революционной, не сможет их получить. Социальная карта – может сочетать функции электронного удостоверения, транспортной и банковской карты, системы социальных расчетов и учета льгот. Технология многофункциональных социальных карт позволяет использовать социальную карту для решения следующих задач. идентификации держателя социальной карты. А мы прекрасно с вами знаем, что идентификация держателя производится по страховому номеру. Получение социального дисконта и так далее. Кроме того, социальная карта имеет свободные ресурсы для расширения функциональности. Наиболее перспективные направления развития социальных карт связаны с реализацией таких ресурсоемких функций социальных карт, как электронная цифровая подпись, более мощное идентификационное приложение, возможно, с биометрическими функциями. Тогда социальная карта может в полном объеме выполнить функции элемента национальной системы идентификации. Социальная карта является еще и носителем уникального пожизненного идентификатора, номера страхового. Но здесь нужно остановиться еще и на очень интересной информации о роли сберегательного банка в введении этих унифицированных социальных карт. Идентификация льготника по социальной карте подходит и для идентификации любого гражданина страны, например, в Государственном регистре населения Российской Федерации. Мне поручено, говорит автор доклада, проинформировать, что с учетом всех этих условий, важности решения государственных задач в области реформ системы социального обеспечения, в конце прошлого года Сберегательный банк Российской Федерации принял решение о преобразовании собственной платежной системы Сберкарт в российскую платежную систему. Таким образом, они хотят объединить, вероятно, проекты социальной карты с банковской пластиковой картой. Такая знаменательная цитата еще из этого доклада, может быть, уже последняя. «Еще раз подчеркну, — говорит автор, — что охват значительной части населения страны социальными картами создает предпосылки для их использования гражданами страны в качестве носителя универсального идентификатора. Тем самым становится возможным решение таких задач, как совершенствование механизма информационного взаимодействия населения страны с государством». Что скрывается за этими словами? Те, кто берут социальную карту, они соглашаются на то, чтобы пользоваться носителем их универсального идентификатора, числового имени антихристового зверя, уникального, причем на сегодняшний день уже во всем мире, страхового номера. И они помогают внедрению механизма новой формы взаимодействия населения страны с государством посредством индивидуализации по страховому номеру. Но необходимо обязательно остановиться и на основном документе, удостоверяющем личность, который также успешно превращен в носитель уникального пожизненного идентификатора и микрочипа, как и универсальная пластиковая социальная карта. 2 декабря еще 2005 года состоялось заседание межведомственной рабочей группы по подготовке введения в Российской Федерации паспортно-визовых документов нового поколения. Тогда давно было понятие системы, государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортов нового поколения. Теперь это слово «система» пишется с большой буквы. И с 1 января 2006 года стали выдаваться в рамках этих проектов загранпаспорта в пилотной форме, заметим. И когда читаешь все эти отчеты о дальнейших заседаниях комиссий, об отчетах министра внутренних дел, президента, министра информационных технологий, этого заместителя руководителя Росинформтехнологии Панкратова, которому дали орден святого благоверного князя Александра Невского. Он, собственно, в частности, сообщил президенту 22 февраля 2006 года, что в основу создания технологической инфраструктуры системы были положены следующие принципы. Он нам говорит здесь, что используются уже ныне существующие, созданные системы у нас в России. И приоритетное инвестирование в развитие отечественных технологий, приоритетное, в тех отечественных технологиях будет инвестирование, которые связаны с биометрией, безопасностью микроэлектроникой. Мы должны понимать с вами, что этот орденоносец, он, собственно, является руководителем этой страшной деятельности по созданию системы автоматической идентификации по биометрическим параметрам и цифровому идентификатору. Как строится система? В настоящее время определена архитектура системы, это февральское заседание, включающая межведомственные объекты, Ну что уже имеется? Удостоверяющие центры, центр криптографической защиты, центр по изготовлению и персонализации паспортов, центр технологического обеспечения антикризисного управления и обучения, ведомственные объекты Федеральной миграционной службы, МИДа, ФСБ, Минобороны и так далее. И нигде уже не проходит различие между загранпаспортом и внутригражданским паспортом. Все вот эти вот работы комиссии показывают нам, что и об этом есть буквальное заявление соответствующих должностных лиц, что как только будут внедрены загранпаспорта соответствующему поколению, сразу они готовы перейти и к введению внутригражданских паспортов. Подготовлено предложение по использованию в паспортно-визовых документах отечественных биометрических технологий, считывающих устройств, сканеров, электронной цифровой подписи с учетом стандартов Международной организации стандартизации. Но для меня интересным показалось то, что вот это вот предложение внести в перечень биометрических и идентифицирующих признаков трехмерную фотографию, вот это предложение, оно исходило из России. Ранее в стандарте ISO была только двухмерная фотография, отпечаток пальца и сетчатка глаза. И именно Россия предложила эту идентификацию по трехмерному изображению лица. Также мы можем с вами ознакомиться и с тем, как же вот происходит изготовление этих паспортов, как выглядит оборудование, проверяющие эти паспорта. Мы можем даже посмотреть с вами на счастливого обладателя первого паспорта в интернете. Такой вот радостный молодой человек. Но, в общем-то, вся вот эта информация, она показывает нам, что не за горами введение и внутригражданского паспорта с микрочипом, содержащим идентификационные характеристики физического лица, и его уникальный идентификационный код. Причем, ведь как говорится, что сейчас эти микрочипы содержат только ту информацию, которая находится на бумажном носителе, но тут же откровенно говорится, что в дальнейшем эта информация может соответствующим образом расширяться. И поэтому мы должны с вами вспомнить о том, что в первом чтении уже принят закон об основных документах, удостоверяющих личность, отменяющий паспорт гражданина СССР, который вводит основной документ, удостоверяющий личность, паспорт гражданина Российской Федерации, что очень легко ввести норму об обязательном наличии в этом паспорте пластикового вкладыша с микрочипом, и что все люди, и владельцы старых паспортов, и новых паспортов, окажутся в совершенно одинаковой ситуации, об этом я уже раньше говорила, и обратить особое внимание вот на эту проблему, к которой я чуть позже вернусь. Я хочу здесь еще раз вернуться к тому вопросу, для чего же вот все это делается. По нашему мнению, создается на самом деле экономическая система. То есть система, которая в Откровении от Иоанна описана как система, в которой невозможно будет ничего ни купить, ни продать тем, у кого нет начертания. Почему экономическое? Ну, потому что во главе всего этого стоит Министерство финансов, в состав которого входит и госналогслужба сейчас подчиняется, и система обязательного социального страхования. Вот это Министерство финансов как раз и формирует вот эту экономическую систему, которая через эти финансовые рычаги, по сути, создает систему жесткого управления объектами и точного выявления тех, кто не соглашается на вхождение в эту систему, чтобы затем, соответственно, исполнить предсказанное в Откровении. Система эта создается для того, чтобы подчинить людей законам системы, которая приведет к власти Антихриста. Но дальше, наверное, мне, как юристу, вам говорить уже ничего не нужно. Все сказано в Откровении от Иоанна. Мы с вами неоднократно слышали выступление депутата Чуева о том, какую роль играют письма и обращения граждан в процессе борьбы против всех вот этих глобалистских законов в Государственной Думе. Как на самом деле все это влияет, я смею вам, конечно, еще раз напомнить о том, что неоднократно предоставлялось молитвы задержания в таких вот решительных случаях, в особенности, когда была угроза принятия закона о паспортах. Наши батюшки замечательно много раз благословляли нас на то, чтобы мы по мере сил читали молитву задержания. Я просто вам напоминаю об этом. Но также и вот о своем напоминаю, о том, что мы должны направлять протестные письма сейчас в Государственную Думу и Совет Федерации. Пользуясь тем, что начались парламентские каникулы, мы можем сейчас направлять эти протесты на почтовых открытках. А вот те, кто не имеет возможности прийти в приемную нашу на Цветочную улицу 16, православный культурный центр при храме «Неупиваемая чаша», что на заводе IT, по понедельникам с 14 до 19, вот, могут сейчас записать краткий текст послания в Государственную Думу и в Совет Федерации отдельно. Адрес: Москва, Охотный ряд, дом 1, Государственная Дума, председателю. И вот такой текст примерно: «Протестую против создания государственного регистра населения и использования моих персональных данных в данном государственном регистре. Протестую против создания государственного регистра населения и использования моих персональных данных в данном регистре». Затем адрес, полностью фамилия, имя, отчество. Такое вот послание на открытке можно послать заказной почтой с обратным уведомлением. Также призываю вас повторить вот то письменное требование о принятии закона об основных документах, удостоверяющих личность, которые не содержат микрочипа, не содержат биометрических идентификационных параметров и других средств опознания человека, оскорбляющих его достоинство. Также призываю вас не принимать унифицированную социальную карту и не переходить на безналичную форму расчетов. Потому что унифицированная социальная карта, по сути, является прообразом пластикового паспорта и является носителем уникального во всемирном масштабе цифрового идентификатора человека и средств автоматической идентификации человека. То есть человек, принявший социальную карту, он практически уже сегодня, даже еще когда паспорта нового нет, становится пользователем системы напрямую, вот этой антихристовой. И те люди, которые не принимают социальную карту, они сегодня, по сути, тормозят следующий шаг, когда вот эти вот наши руководители государственные будут нас принуждать вхождение в систему путем предоставления социальных льгот на оплату жилья, только при условии наличия этой унифицированной социальной карты.
И в конце хочу привести слова архиепископа Псковского и Великолукского из юбилейного рождественского послания высокопреосвященнейшего Евсевия, посвященного 2000-летию пришествия на землю Господа и Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Вот какие слова, мне кажется, очень подходят к сегодняшнему нашему дню. «Все силы мира сего готовы в настоящее время объединиться, искусно вдохновляемые князем мира сего дьяволом, для того, чтобы попытаться уничтожить основанную Христом Спасителем истинную церковь. Как в самом начале христианской истории орудие дьявола, злобный царь Ирод пытался уничтожить пришедшего в мир Спасителя мира. С той только разницей, что теперь этих Иродов очень много, все они имеют самый различный внешний вид и облик и принадлежат к разным слоям современного человеческого общества. Хуже всего то, что истина и ложь теперь так перепутаны в жизни людей, так перемешаны, что даже добросовестному и благонамеренно настроенному человеку порой бывает трудно или невозможно разобраться, где истина, а где ложь. Как часто ныне малой правдой прикрывается большая ложь, и эта малая правда, которая особенно выставляется на вид и всем потому хорошо видимо, вводит в заблуждение многих, которые не замечают искусно скрываемой за ней большой и губительной лжи. И в результате ложь торжествует. Наступит время, говорит апостол Павел, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух, и обратятся к басням. Вот тогда, как учит Слово Божие, все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. Истинное христианство есть борьба с врагом нашего спасения, не перестающим искушать и прельщать нас. А во всякой борьбе всегда неизбежны скорби. Кто в своей земной жизни избегает этой борьбы, боясь скорби и ища лишь одних утех и радостей, тот вовсе не христианин. Некоторые иногда говорят о мнимой христианской любви, которая должна простираться якобы на всех и на все, даже на самое зло и на носителя этого зла, врага Божия, врага человеческого спасения дьявола и его верных служителей, побуждать нас к миру с ними. Может ли быть у истинного христианина мир со злом, мир с сатаной, мир с явными, несомненными служителями сатаны? Не будет ли такой мир изменой Богу, изменой Христу Спасителю? Антихрист в лице своих слуг, людей, продавшихся ему, подготовляет себе благоприятную почву для своего скорейшего и безболезненного воцарения в мире. Ему и нужно создать среди людей такое настроение, чтобы ему не противились, чтобы с ним не боролись, не враждовали, не воевали, а легко и охотно его приняли и признали его своим властелином. Ведь по предречениям святых отцов еще первых веков христианства этот всемирный злодей умело скроет свою звериную сущность и явится пред людьми как их благодетель, исполненный мира и любви, чтобы привлечь к себе сердца и расположение всех. Истинный христианин не может и не должен уступать злу, примиряться со злом, а должен быть совершенно непримиримым к дьявольскому злу и воинствовать с ним во имя торжества Христовой истины, которая и утвердилась на земле через пролитие бесценной крови самого Христа Спасителя и крови его верных последователей, святых мучеников. И вот надеюсь, что в связи с тем, что Господь снова нам дал возможность вот выразить свой протест против творящегося беззакония, я думаю, что вот в свете этих слов мы с вами можем найти в себе силы и должны найти в себе силы, чтобы заявить те протесты, о которых я говорила. С Богом!